Добрый день! Я рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви» с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией, что в Средних Садовниках, мы продолжаем говорить о литургии верных. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, добрый день! И благословение Божие всем телезрителям, которые нас слушают.
Спасибо, отец Владимир. Но прежде чем начать нашу программу, я хотела бы небольшое сообщение сделать для наших телезрителей. Храм, в котором мы находимся, в Средних Садовниках, храм удивительный, с очень интересной историей. И в одной из ближайших суббот этот фильм пойдет по телеканалу «Доверие» в субботу в 10 часов утра. Ну, а те, кто не сможет его посмотреть по телевизору, сможет посмотреть его на сайте канала в разделе программ «Вера, надежда, любовь». И предваряя немножко этот фильм, батюшка, такую, знаете, завесу хочу приоткрыть, что мы расскажем, почему, во-первых, садовники называются, в Средних Садовниках этот храм. Это, кстати, удивительнейшая история, потому как до где-то середины 17 века, вот как ни удивительно, эта местность носила название «Поганых болот». А вот в середине 17 века стал называться «Царицын луг». Такая яркая, необычная трансформация и в названии. И это, конечно, такая трансформация названия и местности связана с устройством этого замечательного храма, который имеет историю очень древнюю, очень интересную, очень яркую. И связана и со знаменитым московским наводнением, потому что все знают знаменитое наводнение в Санкт-Петербурге, которое еще Пушкин написал, а в Москве было свое знаменитое наводнение, 1908 год, и этот храм его пережил и запечатлел. Так что вот о такой совершенно неожиданной истории Софийского храма, которую мало кто подозревает и знает, батюшка, мы расскажем в нашем фильме, ну, благодаря вам и вашим прихожанам. Спасибо вам за то, что вы помогли снять нам фильм о вашем храме.
Спасибо вам за то, что вы снимали.
Отец Владимир, ну что ж, мы продолжим. Мы с вами в прошлой передаче начали говорить. Мы с вами коснулись возгласа об оглашенных. Мы с вами поговорили о том, почему он сохраняется сейчас. И перешли уже, собственно, к непосредственной литургии верных.
Да, в последней ктении перед херувимской песней священник возглашает возглас, заканчивая эту ексению, «Яко да под державою твоею всегда храними». То есть под державою твоею мы всегда храними, по твоей властью, по твоей силе, всегда ныне и присно, и во веки веков. И с этого момента хор начинает совершать пение херувимской песни. Эта песня очень умилительная. Она, безусловно, настраивает всех прихожан к будущему восприятию Евхаристии. Она настраивает на нечто сакраментальное, нечто духовное, глубинное. Возбуждает в нас, если это красиво и херувимское, а в общем-то все херувимские песни, исполняемые или написанные разными композиторами, они умилительны и проникновенны в сочетании со словами херувимской песни. Вот эта песня подготавливает нас к восприятию Евхаристии, то есть к тому таинству, которое будет совершаться. Оно происходит в великой тишине. И священники во время херувимской песни стоят у престола, а диакон совершает кождение и престола, и жертвенника, где находятся дары, и священнослужителей, и иконостас, и прихожан храма, с чтением 50-го псалма. Почему читается 50-й псалом? Потому что этот псалом, написанный царем Давидом по вдохновению Духа Святого. В одном из псалмов он пишет о том, что «трость моя, трость книжника, скорописца». То есть он слышит слова и скорописью записывает их, слышит слова Духа Святого. Этот псалом преисполнен особым духом покаяния. Он написан царем Давидом в связи с тем, что он совершил прелюбодеяние. Он был в связи, оказался в связи с женой одного из воинов, Урии. И от нее в будущем рождается Соломон. С одной стороны, прелюбодеяние. С другой стороны, совершивший это прелюбодеяние, если вспоминать ветхозаветную историю, шла война Израиля с другими народами, язычниками, которые нападали на Израиль. И Урия должен, он возвратился из с войны, проходил мимо дома для того, чтобы только переночевать. Царь Давид надеялся на то, что он будет в близкой связи со своей супругой, но он, как воин доблестный, имел только одно в своем уме, в своем сердце – это воевать и защищать свое государство. И поэтому он не имел желания предаваться каким-то утехам любовным, хотя и законным, для того, чтобы не рассеять свою силу, свою целеустремленность и свой воинский дух. И тогда, зная об этом, царь Давид, для того, чтобы он в будущем не познал, что жена его родила от прелюбодеяния, он посылает его на передовую, зная, что его там убьют. То есть он целенаправленно совершает убийство. Он совершает два греха – прелюбодеяние и убийство. И вот этот 50-й псалом, он преисполнен этого духа покаяния. И поэтому, так как мы должны приступать к божественной литургии не только с чистым сердцем, а с духом глубокого покаяния о своих совершенных грехах, поэтому диакон кадит со словами этого псалма: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня», да?
Да, 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 по великой милости Твоей.
Да. И во время этого каждения поется песня «Иже херувимы, тайна образующая». Что же это такое? «Иже херувимы, тайна образующая, и животворящая Троица, тресвятую песнь припевающая». Как я уже говорил, алтарь является небом на земле. А на небе, ангельские чины окружают престол Божий. Самые ближайшие чины Божии – это херувимы и серафимы. И так как мы являемся как бы прообразованием, образом тех ангелов, херувимов, которые окружают престол, перед этой тайной, страшной жертвой. А, кстати говоря, великий вход, он знаменует вхождение Христа или исхождение его на страдания и смерть. Условно говоря, престол является гробом для Господа. Он входит в алтарь для того, чтобы совершить вот эту благую жертву крестную ради спасения всего человечества, ради того, чтобы снова открылись врата в Царствие Божие для всех людей, желающих спастись и спасаться. Вот священники, окружающие престол Божий, на котором всегда, вне зависимости от совершаемого богослужения, или если не совершается богослужение, Господь всегда присутствует благодатью своей на престоле в алтаре. И поэтому священники являются как бы прообразом и образом тех херувимов, которые на небе окружают престол Божий. И поэтому поется: «Иже херувимы тайно образующие».
То есть это священники.
Да, таинственно, как бы прообразуя херувимов. Мы, священники, в это время являемся или должны являться образом херувимов. Можете себе представить, с какой высоты жизни мы должны быть.
Это представить себе даже сложно.
И вот дальше поется: «И животворящий Троицы Тресвятую песнь припевающий». В это время эта херувимская песня поется три раза. Уже после троекратного пения «Иже херувимы тайно образующие» священники целуют престол, просят, кланяются народу Божьему, который стоит в храме из алтаря, кланяются друг другу в смирении и в покаянном духе сердца, прося прощения у своих собратьев и своих братьев и сестер. И после этого поклонения они идут к жертвеннику для того, чтобы взять эти дары и войти с ними в алтарь. Вот этот великий вход. Вход на крестную смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа.
Отец Владимир, прошу прощения, перебью. Многие задают вопрос, и я бы попросила вас на него ответить. Спрашивают многие телезрители, что что-то они читали о том, что во время пения херувимского великого входа священники вино, выносят вино и хлеб, еще не таинство, и что не следует перед ними делать земные поклоны, дабы отличать уже от тела и крови Спасителя, что надо просто поклониться, когда священники выносят чашу. Насколько вот это верно и действительно, насколько и что надо делать в это время молящимся?
Вы знаете, вообще в Древней Церкви, как мне помнится из описания божественных литургий Древней Церкви, ведь дары прообразуют Христа, да. Тело Его и кровь, то есть человека, который выходит и совершает свой вход, если хотите, в Иерусалим. Когда постилали ему одежды, бросали, кричали: «Благословен гряды во имя Господня, осанна вышних Богу», когда принимали его за царя. Ведь выходит царь славы, Господь господствующий. Это образ, это символ. И поэтому мы, безусловно, должны поклониться. И если кто имеет возможность поклониться, коленопреклоненно. Но, правда, существует особый день, как великие праздники и воскресный день, когда мы совершаем это поклонение, почитая воскресение Христово или великий праздник, преклонением своей головы, а в субботу преклонением поясным. А в остальные дни мы можем совершенно свободно перед образом Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа совершить земной поклон. Священники просят друг у друга прощения. Старший священник или архиерей, он дает дискос с агнцем, диакону, потир, если это старший священник, берет в свои руки и совершается вот этот великий вход. Я еще раз повторяю, что раньше этот великий вход из сосуда хранилища совершался. То есть совершенно из другой части храма, не из алтаря. И вот вспоминая об этом, этот вход совершается у нас, несмотря на то, что проскомидия и вся божественная литургия совершается в алтаре. И вспоминаются в первую очередь во время этого великого входа патриарх, предстоятель церкви, архиереи, священнослужители, диаконы, монашествующие, те, которые оставили не только мир, но и приняли великую схиму. Поминаются все власти, всех предстоящих и молящихся, всех православных христиан, все благотворители святого храма или вообще святой
церкви.
Благоукрасители. Все те, которые так или иначе служат с одной стороны церкви, а с другой стороны нашему Отечеству. И после того, как произнесли все эти возгласы, священники, священнослужители удаляются в алтарь и ставят дары на престол. И вы знаете, вот как раз я хотел бы подчеркнуть то, что это есть вход, связанный именно с, как бы с крестным ходом на крест Господень, на смерть Его в алтарь. Потому что когда священники входят в алтарь, то читаются такие замечательные тропари. «Благообразный Иосиф, с древа с ним пречистое тело Твое, плащаницу чистую обвив, и благоуханьями во гробе нове покрыв, положив». Второй тропарь. «Во гробе плотски, в аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был исти Христе, с Отцем и Духом, вся исполняя неописанный. Яко живоносец, яко рая краснейший, воистину и чертога всякого царского, показайся светлейший Христе, гроб твой». Видите, все время воспоминания о гробе. «Источник нашего воскресения». И последний тропарь. «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и досадишься стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы». Сион здесь имеется в виду церковь, а «Осадишь стены Иерусалимские» – это апостолы и все святые, образ апостолов и всех святых, не только в земле российской просиявших, но и во всей Вселенской Церкви просиявших. И в это время поется песня «Якода царя всех подымем». Ангельскими невидимо дареносими чинами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вот что такое «Якода царя всех подымем ангельскими невидимо дареносими чинами». Вот дареносими чинами. Дареносими – это дори, это копье. Дареносими чинами – копья как бы носимые, да? Носящие, копья носящие. Кто носил копья? Вооруженные воины, которые охраняли царя. И вот так же, как бы образуя этих воинов, вот это происходит шествие ангельское, охраняющее Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, как его охрана. Это торжественный вход. Со всем пафосом, если хотите, внутренним духовным пафосом нашей Святой Православной Церкви. Якода царя, потому что мы почитаем Христа царем, царем неба и земли. Якода царя всех носими, потому что мы превозносим его дареносими чинами, то есть все чины ангельские сопровождают, как копьеносцы, тебя, Господи, на эту страшную жертву, которая сейчас должна совершиться. Ставятся дары на престол, дискос, снимаются с него покровцы, так же, как и с чаши, и все покрывается большим покровом. Это образ плащаницы и образ гроба, запечатанного, когда Господа Иисуса Христа погребли в пещере. Вот Агнец находится под этим большим покровом вместе с кровью, под покровом пещеры, которой был привален камень и запечатан от иудеев печатью. После этого великого входа произносится Ектенья. Ектенья, просительные Ектенья, в которых также ведь мы уже много разобрали этих прошений.
Очень много, да.
Да. И здесь есть некоторые как бы повторы, но тем не менее эти повторы обуславливаются и тем, что сейчас именно будет совершаться эта жертва. И сейчас, как никогда, мы должны молиться обо всех людях. Кстати говоря, когда вносят дары на престол и полагают их, то священнослужители должны произносить такие слова с покаянием: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем! Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем!» Вот потому что вот эта жертва, которая совершится после уже окончания, в конце Божественной Литургии, все частицы, то есть все те люди, которых мы вспомнили во время Проскомидии, будут погружены в кровь с просьбой, чтобы Господь очистил и омыл согрешения всех людей, которые поминались сегодня во время Божественной Литургии. Но, тем не менее, мы усугубляем это, когда просим и о своем собственном помиловании. И вот первое. Исполним молитву нашу Господи о предложенных, то есть о предложенных дарах, Господу помолимся, о храме, чтобы избавиться нам от всякой скорби. И священник читает молитву во время любой ектении, он читает молитву. А здесь он читает такую молитву, чтобы Господь Вседержитель принял бы жертву хваления от призывающих его всем сердцем. Просит, чтобы и наше священническое моление было принесено святому жертвеннику. И дай нам, Господи, приносить Тебе дары и жертвы духовные о наших грехах и людских неведениях. И сподоби нас всех обрести благодать пред Тобою, чтобы эта жертва была благоприятная, и чтобы Дух Святой вселился бы в нас и на предлежащих тарехся сих почивал бы и на всех людях Твоих. Смотрите, какая замечательная молитва.
Да, удивительная.
Да, вот, к сожалению, вот эти молитвы прихожане не слышат. Я бы очень бы хотел, чтобы эти молитвы все были слышимы, и, конечно, стараюсь в этом направлении каким-то образом радиофицировать этот храм, чтобы, с одной стороны, не перебивая песнопение своим голосом громким, а с другой стороны, чтобы на фоне этих глубокомысленных песнопений, и тогда, когда хор просто поет «Господи, помилуй», люди бы слышали бы слова этих молитв, потому что они являются соучастниками служения Божественной литургии и служения любого богослужения. А как можно участвовать, если ты не понимаешь?
Но вам, отец Владимир, удается здесь это осуществлять во время божественной литургии. И, к сожалению, я должна, батюшка, сказать о том, что завершается наша программа, время неумолимо подошло к концу. Я думаю, в следующей программе мы с вами продолжим разговор о литургии верных, и вы продолжите объяснять нашим телезрителям, что нет мелочей во время божественной литургии, что каждое слово, буквально каждый жест имеет глубокое символичное значение, глубокий божественный смысл. Спасибо вам, что вы нас не оставляете и находите время для того, чтобы быть с нашими телезрителями и вести с нами беседу о божественной литургии. Спасибо вам, отец Владимир.
Спасибо, храни всех Бог.
Спасибо, отец Владимир. А я благодарю всех, кто сегодня смотрел нашу программу. Я, Любовь Акельна, с вами прощаюсь. До следующей нашей передачи. Смотрите каждую субботу «Таинство Церкви». Мира, покоя, благополучия вам и вашим близким. Всего доброго.